20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. 15:06 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Ольга Жаданова. И в гостях у нас сегодня Алексей Петрович Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Здравствуйте, Алексей Петрович.
Здравствуйте.
Тема у нас сегодня соответствующая заставке. Такая тяжелая и серьезная — крушение корейского «Боинга» над СССР в 1983 году. Эту авиакатастрофу называют одной из самых крупных и серьезнейших в истории авиации. Вот, но короткую официальную сводку я сейчас представлю. Авиалайнер «Боинг» 747-230В, который принадлежал южнокорейской авиакомпании Korean Airlines, выполнял международный рейс по маршруту Нью-Йорк, Анкоридж, Сеул. На его борту находились 23 члена экипажа, 246 пассажиров. Полет до Сеула должен был проходить над нейтральными водами Тихого океана, но самолет по непонятной причине начал серьезное отклонение от назначенного курса и спустя некоторое время настолько отклонился на запад, что прошел над территорией СССР. Причем говорят о том, что несколько раз он заходил на нашу территорию. После он был над островом Сахалин перехвачен и сбит советским истребителем Су-15, после чего рухнул недалеко от острова Сахалин. Все 269 человек, по официальной версии, погибли. Алексей Петрович, вот такая официальная версия, но есть много неофициальных.
Да, вокруг этого катастрофы существует множество версий, те, которые подтверждаются документально, и те, которые подтверждаются чисто как версии. Но если мы разберем вообще все это событие, то с самого начала, как оно начало происходить, с ним было очень много странностей, особенно с этим рейсом. Дело в том, что вот когда уже по прошествии вот этих дней и событий было множество исследователей вот этой катастрофы, есть такой момент, что данный рейс, он изначально был уже непростым.
То есть уже не пассажирским.
Он, это, да, можно говорить так, что он уже был не пассажирским, потому что тела жертв почему-то не нашли, несмотря на то, что наши водолазы там оказались через месяц. Они достали и черные ящики, и кое-какие фрагменты вот, вещей, и других, скажем так, фрагменты фюзеляжа этого самолета, но тел не оказалось, ни кресел, ни тел, ничего.
То есть людей, по сути, не было?
Ну, получается так, списывать все это на крабов, которые там за месяц прям набежали и растерзали несчастных жертв, как-то слишком много крабов нужно было, в тех местах их столько не бывает. Но дело вот в чем, что вначале поднялся вот тот так называемый гвалт в зарубежных СМИ, которые обвинили СССР и назвали ее «империей зла». Знаменитая речь товарища Рейгана.
За нами это закрепилось потом.
Надолго. Да, за нами это закрепилось. Но потом это вдруг неожиданно сошло на нет. Все эти акции сошли на нет. Дело в том, что было опубликовано такое сообщение в американском журнале о том, что предварительно этот самолет с этим же бортом, сейчас я напомню его, у него был борт, назывался НК-7442, был замечен в августе 83-го года на базе, военной базе Эндрюс. Он был в спецангаре, и говорят, что его оснащали каким-то специальным оборудованием, при этом присутствовали специалисты из Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США.
Но можно такое отступление? Но ведь это, по сути, не первое такое оснащение пассажирского самолета военной техникой США. То есть до этого уже, я, если правильно понимаю, были уже случаи, когда
были подобного рода случаи. Дело в том, что у Америки тогда эксплуатировался такой самолет Boeing 707, который очень, на базе которого был сделан самолет-разведчик.
РС-135.
РС-135. они были очень похожи, и на отметке на радарах они, в принципе, выглядели одинаково. Единственное, вот сейчас такой есть термин транспондер, передавали разные сигналы. Один передавал, что он гражданский самолет, а другой явно был не гражданский. И всегда с этим была путаница. И когда такой подобный инцидент произошел в 1978 году, когда тот же, скажем, практически той же авиакомпании корейский самолет сбился с пути, был...
Якобы,
да, сбился с пути и был посажен на озеро, на Карельское озеро, там тоже по нему применялись ракеты, была оторвана часть крыла, поврежден двигатель.
Но там тогда тело нашли, там пострадали...
Да, там всего пострадало два человека, остальные остались живы, там мастерство пилота спасло жизни людей. В этом же то, что произошло в районе Сахалина и Курильских островов, такого счастливого результата не было.
Но там, я так поняла, попали в систему управления, и он был практически полностью разрушен огнем.
Нет, там по нему работали две ракеты. Это известная ракета Р-98М. У нее осколочно-фугасная часть массы всего 34 килограмма. Она ему срезала хвостовое оперение и повредила двигатель. Потому что были применены два вида этих ракет. Одна с тепловой головкой самонаведения, она попала в двигатель, а другая срезала хвостовое оперение. Дело в том, что там в качестве боевой части, которая находится в середине части ракеты, работает так называемый нож. Она, когда подрывается, она как бы раскидывает огромное количество цилиндрических вот фрагментов, которые режут все, что попадается на их пути. Так вот, первая ракета попала в двигатель, а вторая попала в хвостовое оперение.
Но тот пилот, который осуществлял управление этим рейсом, он, по идее, должен был знать, на что он идет, если этот самолет готовили заранее, а если нет, то как?
Действительно, пилот был опытный, в звании полковника. Вот он.
Корейский пилот.
Корейский пилот, да. Его опытности говорят о том, что когда первый раз он зашел в наше воздушное пространство, а это было в районе Камчатки, тогда тоже были подняты Су-15-е, то он по приближении наших самолетов вышел из воздушного пространства в нейтральные воды. То есть он знал о том, что его будут преследовать самолеты, наши перехватчики. И второй, когда перед, непосредственно перед сбитием, когда наш летчик Осипович тоже на Су-15 вышел на этом самолет, он неожиданно сбросил скорость с 900 километров до 400, а Су-15 на таких скоростях не летает. И самолет как бы пролетел мимо него и вынужден был делать маневры. А маневры для самолетов-перехватчиков достаточно сложное дело. При этом тратится огромное количество двигателя, прежде всего. И когда уже второй раз заходил, у него остатки топлива было минимальное. Вот. И это говорит о том, что и в этом случае пилот знал, что на него выходит самолет-перехватчик. То есть он это знал, он это видел, предпринимал соответствующие действия.
Но он два раза, по сути, нарушил наше воздушное пространство и потом вышел из него, и его, в общем, огонь поразил его уже не на нашей территории.
Ну, дело в том, что первый раз, когда он зашел и вышел, как бы произошло без инцидента, самолеты вернулись на аэродром базирования, но станции наземного слежения продолжали его отслеживать. И вот когда он углубился уже над Охотским морем, то выяснилось, что у нас как раз в этой акватории Охотского моря не было средств, чтобы предотвратить его сближение. Ближайший аэродром у нас находился в районе Владивостока, откуда был поднят Су-15. И его станция, как говорится, вот РЛС, система ПВО, навели на этот самолет. Но когда он предпринял вот этот маневр, прошло время, и так получалось, что самолет уже выходил из территориальных, скажем так, вот, и территории СССР, и поэтому, скажем так, приказ на сбитие, скажем, немного запоздал. Но самолет все-таки был сбит, вот, и, как известно, потерпел крушение чуть дальше, скажем, от южнее острова Сахалин. И самое интересное, что место крушения самолета, ну, когда такое происходит, почему-то не поспешили службу спасения, не начали искать, то есть вообще очень странно.
Ни корейские, ни американские.
Ни корейские, ни американские. Но там оказались наши водолазы, которые целый месяц провели там. Были ежедневные погружения, обследовали дно, нашли остатки, подняли самописцы, расшифровали эти самописцы.
Но мы не предоставили эту информацию в комиссии, которая занималась расследованием.
В те времена не предоставили, их предоставили только в 92-м году. И вот 92-й год был таким переломным моментом в этой, скажем, катастрофе, о том, что летчик действительно отклонился от маршрута и действительно достаточно далеко отклонился от маршрута. И все это было подтверждено самописцами. Единственное, что самописцы не могли объяснить, почему экипаж никак не реагировал на те предупреждения, которые делали наши самолеты, то есть стреляли по курсу трассирующими, да подавали различные сигналы, но летчик не выходил на связь. При этом был зафиксирован радиообмен этого летчика с японскими диспетчерами. Но почему-то у японских диспетчеров он позиционировался как самолет-разведчик.
Вот как, то есть и японцы знали об этом.
Но японцы воспринимали его как самолет-разведчик.
Но еще была версия, что его сопровождали, во-первых, истребители США до нашей границы, и он должен был выйти из с территории Советского Союза и передать какой-то сигнал спутнику-разведчику, который в это время там находился.
Вот второй момент, которые связывают с этим самолетом. Дело в том, что когда он приземлился в аэропорту Анкоридж, его там дозаправляли, хотя все самолеты, которые регулярно следовали через Анкоридж в Сеул, обычно там заправку не проходили. А этот самолет заправляли, залили в него дополнительно 4 тонны, и он задержался примерно с вылетом на 40 минут. Как сейчас известно, вот эта задержка позволила спутнику радиотехнической разведки американской ФРД оказаться как раз в этом зоне, то есть обследовать во время пролета вот этот самолет. Дело в том, что американские спутники-разведчики таким образом получили бесценную информацию о месте нахождения наших всех станций РЛС ПВО, о работе их рабочих частот, смогли снять даже переговоры между станциями, ну, то есть получили ценнейшую разведывательную информацию в результате пролета этого самолета. Мало того, значит, этот самолет еще параллельно сопровождал еще один самолет, РС-135, который как бы в определенный момент сошелся в одну точку, он шел параллельным курсом. И, ну, понятное дело, на определенном расстоянии, то есть он еще дополнительно снимал информацию. То есть фактически пролет вот этого Боинга вскрыл всю систему ПВО нашего Дальнего Востока. Камчатки, Курильских островов и остров Сахалин.
Но еще говорят о том, что из Анкориджа после того, как вылетел этот самолет, отправили еще один борт, который уже долетел до Сеула.
Да, была такая информация о том, что корейские авиалинии, был такой у них рейс 15-й, который вылетел практически одновременно. Но он шел по маршруту международному, то есть по коридору, то есть не нарушая, и он благополучно приземлился в Сеуле. Пока он летел, в это время в небе над Сахалином происходили те события, которые закончились трагически для того борта, который шел под рейсом 007.
Ну, по сути, то есть сомнений в том, что это был именно разведборт США, у нас не остается никаких, и что его готовили заранее.
Да, тебе таких сомнений нет. Дело в том, что американский аналитик Эрни Волбан в 1984 году, буквально по горячим следам этих событий, сказал, что разведка США добилась включения всей ПВО на рабочие частоты в течение 4 часов в районе площадью порядка 7000 квадратных километров.
То есть зафиксировали все, что только могли,
да,
увидеть.
Да, все, что можно было зафиксировать, зафиксировали, получили полную картину противовоздушной обороны Дальнего Востока.
Но подобные случаи до этого уже были, или это вот такое первое вопиющее?
Подобные случаи были, скажем так, самолеты-разведчики различные там пытались нарушать наши границы, но, скажем, вот такого результативного, чтобы так глубоко вклиниться на территорию СССР, это был первый случай и единственный, который был пресечен. Конечно, мы помним полет самолета-разведчика У-2, мы помним полеты над нашей территорией самолетов СР-71. Тогда, кстати, у нас появились перехватчики МиГ-25 и МиГ-31, которые, скажем, эти полеты прекратили, потому что эти самолеты могли перехватить этот самолет и поразить его более мощными ракетами, которые тогда поступили на вооружение.
После того, как наши ПВО поднялись и подавали сигналы, американцы, в принципе, не хотели отвечать и не могли отвечать, или они могли там как-то приземлиться где-то или попасть в плен, что-то еще?
Скажем, факт приземления был возможен, потому что повредить этими двумя ракетами, сбить такой огромный самолет, это слишком мало. Если бы, например, по этому самолету работал комплекс С-200 или С-125, то, конечно, результат был более плачевный, он, скорее всего, бы развалился в воздухе. Но так самолет просто пикировал, там вращаясь, как доложил летчик, а дальше его судьба, как говорится, очень интересная. То есть, по идее, он мог приводниться и мог даже дотянуть до, скажем, ближайшего аэродрома, который был на территории Японии. Но один из исследователей говорил о том, что на месте крушения этого самолета нашли обломки не только гражданского борта, но и нашли обломки военных бортов, принадлежащие американским самолетам F-111. И тут самая главная загадка. Такой вот большой самолет, на глубине должны остаться большие фрагменты,
а их там практически... Но их никто не нашел.
Но их никто не нашел. Течение там достаточно слабое и не течет с юга на север, в другую сторону, но тоже ничего не нашли. Где самолет? Где его обломки?
Ни тел, что с ни ним самолета. Произошло?
То есть ни тел, ни самолета, только некоторые обломки. Но зато нашли самописцы. То есть что произошло? Может быть, этот самолет был уничтожен, но уже не нашими, как говорится, военно-воздушными силами. Кто ж там был? Вот поэтому здесь остается много точек над «и». И, скажем так, американская сторона до сих пор хранить многие секреты, не собирается их обнародовать.
Ну, Рейган, когда делал свое громкое заявление после этого перед американским народом, он заявил, что какие бы детали ни всплыли, это все равно акт агрессии со стороны СССР.
Ну да, это говорило о том, что, в принципе, эта акция готовилась, потому что среди тех вещей, которые нашли, были очень интересные такие находки. Например, паспорта погибших пассажиров были упакованы в один пакет. Отсутствовали чемоданы пассажиров. Ну, вот люди летели из Нью-Йорка в Сеул без чемоданов. Вот. Вторая интересная деталь. Экипаж самолета был увеличен. То есть на 11 человек. Больше, чем было по штатному расписанию. Почему-то среди экипажа оказался ярый антикоммунист. Я, понятное дело, связанный со спецслужбами, может быть, он даже руководил этой операцией. Но очень-очень много таких вот вопросов. Вот. То есть говорилось о том, что самолет действительно был подготовлен для проведения, но, скажем так, аргументации и фактического материала оказалось достаточно мало, чтобы прям стопроцентно доказать, что это было так. Поэтому вот такая ситуация разложилась на непонятное и до сих пор вызывает споры между специалистами, между аналитиками. Одни говорят одну версию, другие говорят другую версию. Бывают даже фантастические версии. То есть они периодически всплывают, фигурируют, но истина где-то там.
Но при этом японские СМИ после почти, ну вот практически сразу после инцидента по радио объявили, что вот этот самолет Boeing 747, он совершил вынужденную посадку на Сахалине, и вроде бы люди все живы и здоровы, но потом это сообщение очень быстро замяли.
Да, было такое сообщение, было даже сообщение о том, что он и дотянул и до Японии, и что вообще на самом деле разбился другой самолет, его чуть ли не специально взорвали, обломки раскидали. То есть эти все сообщения не нашли фактического подтверждения. Как вы говорите, были замяты, и потом эту тему вообще замяли. После того, как появилась информация о том, что самолет был на базе Эндрюс, интерес к этому самолету резко упал. Хотя при этом та пиар-акция, которая была проведена не только в Америке, но и в Корее, тогда, я напомню, жгли флаги СССР призывали к ответу преступников. Вот. Но все действия, которые предприняло тогдашнее командование наших вооруженных сил, командующий Дальневосточного округа, командующий ВВС Анатолий Корнуков, который принял вот это непростое решение, ему, в принципе, было приказано разобраться с этим самолетом, и они с ним разобрались. Да, он был нарушитель, с ним разобрались.
Но наши пилоты, то есть Осипович, который сбил его, и то командование, которое отдавало вот по цепочке эти приказы, они, ну, не понесли ни наказания, ни поощрения не претерпели со стороны руководства страны?
Ну, дело как, в том, что, в принципе, они выполнили приказ, да? Поощрять на фоне вот такого, что творится, это было бы кощунственно, с одной стороны. Потому что действительно не было тогда ясно, были ли там гражданские лица. Вот. Действительно, был сбит гражданский борт. Но то, что в нем там стояло какое-то специальное оборудование, это уже детали. Его это оборудование, как известно, не нашли. И поэтому, что потом? Пройдет 10-20 лет, и что он будет говорить, например, за что ему награда? Поэтому вот так оставили это, выразили благодарность, объявили перед строем, и все.
Но вот эти черные ящики, которые нашли, мы представили в 90-м или 91-м году?
В 92-м году.
В 92-м году. Почти 10 лет прошло. До этого мы никак не могли раскрыть эту информацию, которая там есть.
Ну, понятное дело, что когда эта информация попала нам, она сразу обрела гриф секретности.
Естественно.
Да, понятно, что расследовали и получили всю картину полета, пересмотрели ту систему противовоздушной обороны и то алгоритм реагирования. Вот, потом, как вы знаете, у нас была перестройка, потом у нас менялись различные там направления, то социализм с открытым лицом, то потом там были баррикады 91-го, Пуч знаменитый и так далее. И как бы было не до этого. Но, скажем так, тема оставалась открытой, и тогдашний руководитель страны Борис Ельцин сделал вот такой широкий жест и представил вот эту информацию южнокорейцам, чтобы они ознакомились, что самолет был сбит не с злым умыслом специально сбить этот самолет, а он был сбит в результате того, что он нарушил границу и при этом не отвечал на запросы наземных служб и не реагировал на предупреждение, которое делал самолет-перехватчик.
Но публично ни корейцы, ни американцы позже, уже даже после раскрытия этих данных, не признали, что там не было людей, которые бы погибли.
Да, так и осталось, как говорится, это вот такая информация, которая не была ни подтверждена, ни опровергнута.
Наши слушатели пишут, СССР сразу признал, что сбили его вооруженные силы. Ну, кто бы еще мог
Нет, его сбить? Сразу не признали. Сразу не признали. Вначале то, что публиковала ТАСС, говорили о том, что самолет нарушил воздушное пространство, при этом не говорилось, был ли он сбит. Первая информация о том, что он был сбит, появилась спустя 12 часов. Но при этом не уточнялось, что за самолет и каков он был. Только после того, как началась так называемая пиар-акция во всех зарубежных СМИ, тогда уже вышла, скажем так, более развернутая оповещение, в котором рассказал, что вот корейский самолет в интересах разведки, что вот такая плохая американская разведка, которая подставила жизни гражданских людей, вот для того, чтобы тебе выпали шпионскую миссию. А они, бедные, об этом даже не знали. Даже были карикатуры в журналах, такие вот пропагандистские. Вот. Но потом все это замялось. Как только начали всплывать более конкретные детали, как только выяснили американцы, что наши водолазы уже добрались до места крушения самолета, сразу это все было прекращено. Как бы раз и забыли.
Так, до новостей у нас остается практически 40 секунд, поэтому мы в следующей получасовке, наверное, примем вопросы от наших слушателей. Напоминаю вам, телефон прямого эфира 7373948. Можете писать нам смс плюс 7925-48948. В Телеграм говорит МСК-бот и Твиттер говорит МСК. Мы, напомню, обсуждаем крушение корейского Боинга над СССР в 1983 году с Алексеем Петровичем Леонковым. Так, сейчас новости.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жаданова. И в гостях у нас Алексей Петрович Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». И мы обсуждаем катастрофу, которая произошла недалеко от острова Сахалин в 1983 году. Это крушение корейского «Боинга». В первой получасовке мы подробно обсудили ту версию, которую сейчас считаем наиболее приоритетной, о том, что этот «Боинг» был все-таки не пассажирским, а подготовленным спецслужбами США на специальном аэродроме. Алексей Петрович, после того, как он был сбит, все-таки корейские, американские и наши службы создали, если я правильно поняла, единую систему слежения за вот этим регионом.
Да, действительно, после пролета такого самолета были выявлены так называемые зоны, через которые можно было влететь безопасно, провести вот такого рода операцию. Поэтому, конечно, Дальний Восток, Курильская гряда были пересмотрены в этом отношении. Система ПВО была переформатирована, усилена, для того, чтобы больше не было лазеек для подобного рода акций, будь то самолет военный, будь то самолет гражданский. Мало того, сама система контроля воздушного пространства во всем мире тоже развивалась, и большинство самолетов получили определенного рода системы, которые они могут понять в полете, что их, по ним работает либо военный диспетчер, либо и предупреждает, если он вошел в зону, которая запрещена для полетов, либо гражданский диспетчер. И все это протоколируется, фиксируется для того, чтобы потом была доказательная база, что это был случайный залет в результате технической неисправности самолета, или это была преднамеренная акция.
Но вот этот коридор на некоторое время все-таки был закрыт для пассажирских лайнеров американцами.
Ну да, американцы прекратили полеты. Вот, ну, все это было, скажем так, в масштабах вот той проводимой глобальной пиар-акции, что люди боятся лететь, американцы озабочены темой безопасности, там же кровожадные русские сидят, которые будут стрелять ракетами и валить всех направо и налево. Вот поэтому они с заботой о гражданском населении, а тем более международном, как говорится, думах, вот представили себя такими вот миротворцами, и поэтому на время прекратили полеты. Но интересен вот другой факт, что накануне всех этих событий в том районе проходили одни из крупнейших военно-морских учений США, в котором участвовали две авианосных ударных группы, и очень активно вдоль побережья нашего летали как раз самолеты-разведчики, периодически то залетая, то вылетая из наших, как говорится, территориальных вод и воздушного пространства, и тем самым они, скажем так, как бы подразнивали и проверяли, как быстро мы будем реагировать на вот такие вот рода провокации. То есть там провокации были уже до этого. Такое ощущение, что они прощупали вот эту нашу всю реакцию, и когда самолет вот этот уже полетел, он практически знал, какая будет та или иная реакция. И он, пилот был снабжен инструкциями, действовал он по инструкции.
Ну, эксперты говорят, что вообще удивительно, как у них там не произошло столкновение вот в этом маленьком секторе, куда все оказались стянуты в итоге.
Да. Ну, вы понимаете, в принципе, когда вот сектор, это ж нужно понимать, что он разнесен по высотам. Вот на каждой высоте находится тот или иной летательный аппарат, и он передвигается с разной скоростью и маршрутом, ну и поэтому существует вот такая мощная диспетчерская служба, которая строго определяет коридоры, по которым летят гражданские самолеты, и выстраивает их по эшелонам, чтобы не происходило столкновения. Сейчас, скажем так, техника, которая обеспечивает безопасность полетов, стала еще более сложнее, самолеты более точнее, и большинство потоков, скажем так, авиации на известных коридорах пролета стал более плотный, эшелоны стали между, ну, скажем, между двумя бортами, высоты пролета стали еще меньше, и поэтому, скажем, точность управления воздушным движением сейчас считается одним из самых важных направлений любого обеспечения полетов для того, чтобы повысить безопасность, чтобы любой пассажир и при возросшем пассажиропотоке чувствовал себя безопасно, находясь на борту этого самолета.
Все-таки с более легким сердцем можно летать сейчас в этом районе.
Да, конечно. Дело в том, что любой диспетчер наземной службы предупредит летчика о том, что он, например, заходит в зону, запрещенную для полетов. Мало того, у него сработает сигнализация, и она зафиксируется на всех бортовых самописцах о том, что он зашел в эту зону. А если с ним начнут переговаривать службы ПВО, то тоже это зафиксируется, как самими службами ПВО, вот этот радиообмен. Ну и очень много систем контроля, которые будут говорить о том, что самолет предупреждали. Но если самолет будет злостно уклоняться, игнорировать вот это дело, то, конечно, будет его вначале стараться принудить к посадке, и б, когда совсем крайний случай наступит, тогда будут сбивать.
Но вот в этом случае от нас поступил приказ атаковать и уничтожить цель только потому, что мы не могли связаться с экипажем или...
Нет, там, понимаете, произошло очень множество факторов. Понятное дело, что мы поняли, что нас вскрыли, что вся эта информация уже вскрыта. Непонятно было, где она находится. Находится она непосредственно на этом борту, потому что на нем было установлено спецоборудование. Или его сняли, скажем, другие, дистанционные. Но, во всяком случае, кто-то из них является носителем. Поэтому с такими ценными данными отпускать самолет с нашей территории, ну, ни один военноначальник бы не смог. Потому что это фактически раскрытие той самой секретной информации, которая всегда охранялась.
Но писали о том, что якобы этот самолет успел передать тому спутнику, который летал наверху, космическому ФРРД, какие-то данные о том, что вижу внизу подлодки, вижу там сколько-то...
Ну да, говорят, была такая передача телеметрии, она была зафиксирована, что связь была со спутником, потому что самолеты, которые летают над океанской зоной, обычно имеют средства спутниковой навигации и могут общаться, например, тогда уже появились спутники GPS для того, чтобы уточнять координаты. Вот. И поэтому такая телеметрия была зафиксирована, и она была зафиксирована спутником, который явно был не гражданский. То все вот эта совокупность факторов как раз и повлияло на то, что было принято решение. Ну, а то, что, скажем, оно было принято запоздало, нужно понимать, что это было непростое решение, когда множество факторов сошлось. Ну, и плюс всякие задержки в связи с передачей информации. Тогда не было таких вот, скажем, современных средств доведения информации до военнослужащих, особенно до пилотов в автоматическом режиме. Тогда все происходило голосовым, через радиосвязь, а это все требования, ну, то есть передача сама связана с определенными временными факторами, ну, плюс там погодные условия и другие всякие вещи, которые могут повлиять. Поэтому идет все время точнее понял, уточнил, да, воспринял. Есть вот расшифровка. Самое интересное, что расшифровка переговоров наземных наших служб с летчиком на самолете-перехватчиком была у американцев сразу.
Откуда есть, же она взялась?
А потому что рядом был недалеко борт разведчик, который всю эту, все эти переговоры снял. Да. Поэтому американцы тут же выложили это, сказали, вот, факт, русские переговаривались и сбили самолет. Доказательства, да, мы вам сейчас продемонстрируем радиосвязь. Все, то есть они уже, ну, с другой стороны, они тем самым показали, что они следили за этой операцией. То есть они ее вели, это была не случайность, это была постановка.
Да. Ну что ж, попробуем ответить на несколько вопросов наших слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 7373948, код Москвы 495, смс-портал +7 925 48 948, наш телеграм говорит МСК-бот и твиттер собачка говорит МСК. Ну что ж, так, рискнем, пробуем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
А вот мне вопрос к гостю. Вы сказали, что там не были найдены люди, когда водолазы там обследовали район. А как же экипаж? Это первый вопрос. А второй вопрос, это я как сейчас помню, по-моему, выступал маршал Агарков. Возле карты там был Камчатка, Сахалин, Курильские острова, и он с указкой показывал, где были аэродромы, где ракетные установки. Я даже был удивлен, думаю, как же он всю эту дислокацию рассказывает.
Так, давайте по существу. Значит, то, что маршал Агарков показывал, ну, это как бы уже, если вскрыта эта информация, то смысл ее таить, Понятное дело, после того, как он показал, все было переформатировано, все сделано было по-другому, потому что если противник знает расположение всех ваших станций РЛС и системы ПВО, она становится бесполезной. Теперь по поводу нахождения лиц, людей. На самом деле, когда говорили о том, что людей не было найдено, прежде всего говорили о том, о гражданских, тех самых пассажирах, которые числились порядка 240 человек. Но на самом деле, как говорят, нашли фрагменты 17 тел практически, но это был экипаж самолета. Все эти, как говорится, члены экипажа потом были переданы южнокорейской стороне.
Ну вот наш 92-й пишет нам СМС-сообщение о том, что родственники якобы погибших, тех, кто летел на борту, и корейцев, и прочих, не давали ни интервью, ни компенсации никаких не получили в итоге, верно?
Да, была такая информация, и это, как говорится, дополнительное доказательство того, что если нет тела, не требуют компенсации, то как?
Доказать,
как, могут доказать? Ну да, там были паспорта. Это очень такой хороший, известный почерк, который потом повторился в 2014 году в другом месте.
Но ведь говорили еще о том, что на этом самолете якобы летел член Конгресса Ларри Макдональд, и теперь везде пишут, что он то ли погиб, то ли пропал, непонятно.
Да, то есть человек пропал без вести, не могут его нигде найти.
Так, попробуем еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Ну, тоже помню этот момент, и как наши выступали, доказывали, что самолет целенький, ушел в сторону моря. Все нормально, и буквально там сутки объясняли. Если мы так были правы, ну, нужно было сразу все это объяснить, рассказать. Осипович докладывал, что он видит, и, в общем-то, на таких высотах, на таких скоростях опасное сближение, но его как-то навели, он видел этот самолет, расцвеченный, как новогодняя елка, в отличие гражданского борта, все огни горели, иллюминаторы горели, он переспросил, вот ему приказали, и он открыл огонь и видел поражение, и доложил, что цель поражена, но мы все равно докладывали, что самолет удалился в сторону океана. После этого случая Иран, когда уже произошла революция, 80-е годы, на наши аэродромы военные на территории Туркестанского военного округа, в общем-то, от Красноводска туда до Ташкента, ну, не до Ташкента, до, ну, до Ашхабада, возьмем так, этот период, от Красноводска до Ашхабада, сажали, так сказать, мажоры, молодежь, дети шаха, как говорили, или шахов, свои цесны и маленькие реактивные самолеты, бегали по взлетно-посадочных полосах военных, рулили по рулежкам, хулиганили на наших аэродромах, как хотели. Прокомментируйте это. Спасибо.
Угу. Ну, давайте, значит, по-первых.
Да,
очень странный вопрос, конечно, немножко не по теме. Ну, ладно. Значит, те 80-е годы, ну, события-то прошли в 83-м году, о том, что вы говорите, это уже после 86-го года. Вот, происходили подобного рода события. Я напомню, что накануне этих событий, вот в районе, сейчас скажу, базы в Азиане, взлетал наш самолет Су-15, который протаранил аргентинский самолет ЦЛ-44, который он не смог сбить. Вот, как выяснилось, потом на борту этого самолета оказалось оружие, которое везли в Иран. То, что вы говорите, что там приходили, хулиганили, где-то садились на самолетах, ну, честно говоря, я не помню таких фактов. Вот, может быть, это они и были, и, может быть, совпали по времени. Но то, что было с американским, ну, с южнокорейским самолетом, который был сбит над Сахалином, действительно, я уже об этом говорил, что ракеты Р-98 практически его повредили, не сбили, и он не развалился в воздухе, а то, что он там приводнился и в каком состоянии приводнился, это осталось, как говорится, той самой секретом, который не смогли доказать, то есть не нашли ни крупных, скажем, фрагментов самолетов, не нашли 4 двигателя этих самолетов, которые при любых обстоятельствах должны были сохраниться. Если вы вспомните, например, последнюю трагедию 154-м, который произошел у нас над Черным морем, то все двигатели, которые достали из Черного моря, были целы. Также должно было произойти с этим самолетом, но двигатели не нашли.
Спасибо, Алексей Петрович. Попробуем еще вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Сейчас радио выключу.
Да, выключайте приемник сразу.
Вот вопрос вашему гостю. В связи вот с тем, что как американцы используют вот эту постановку, про которую была с этим корейским Боингом. Вопрос. А что ваш гость думает по поводу двух малазийских самолетов, пропавшим якобы над Индийским океаном? И вот то, что был сбит над Донбассом. То есть, мне кажется ли вам, что это все один и тот же сценарий, все это постановка, это сценарий именно ЦРУшников, чтобы дискредитировать Россию, дискредитировать наших союзников?
Понятно. Я с вами соглашусь. Действительно, оба два малазийских самолета, которые по стечению обстоятельств участвовали в таких вот примечательных событиях. Первый, это который вылетел в сторону Китая, развернулся, ушел в глубины Индийского океана, и потом его не нашли. Потом почему-то фрагмент нашли где-то в районе острова Мадагаскар. Вот. И очень странно, что в первом случае военная база Диего Гарсия, на которой находилась мощная РЛС, при этом не дала никаких сведений о том, куда же подевался самолет и где он мог приводниться и упасть. Но еще эта база примечательна тем, что там находятся ангары, в которые можно закатить бомбардировщик Б-52. А такой самолет малазийских авиалиний туда бы вошел целиком. Это раз. Второе, о том, что мобильники работали, несмотря когда уже сутки прошло после того, как самолет считался погибшим и лежащим на дне Индийского океана. Второе, значит, проходили сведения, что этот же самолет, только перекрашенный и с измененным номером, как раз был тем самым другим малазийским бортом, который взлетел с Нидерландов и очень странно себя повел на трассе, пролетел над зоной боевых действий, хотя любой здравомыслящий пилот никогда бы туда не полетел. Ну и те обстоятельства, которым преследовали потом этот малазийский Боинг, который... С одной стороны, говорили, что сбили ополченцы, у которых была просто одна пусковая установка, которую они якобы захватили и с помощью нее сбили. Но наш концерн ВКО «Алмаз-Антей» провел специальное расследование и доказал, что, во-первых, выстрел был с другой стороны, со стороны Снежного, где находились тогда позиции БУК украинских ВСУ, и, б, те поражающие элементами, которые был сбит этот самолет, они соответствовали более старой версии БУКа, которая уже тогда на вооружении российских вооруженных сил и тем более ополченцев вряд ли могли находиться.
С БУКами эта история вообще очень мутная. Сейчас опять начали поднимать фотографии, которые сбили их. Ну, не будем углубляться в конспирологию в такую серьезную. Попробуем еще принять звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас, представьтесь.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот в 88 году, по-моему, над Персидским заливом был сбит гражданский самолет иранской авиакомпании, был сбит американским крейсером.
Да, было такое.
Вот, погибло около тоже 300 человек. Вот, и капитан этого крейсера был награжден какую-то медалью за, типа Легион почета, по-моему. Вот. Скажите, пожалуйста, а почему мы постоянно оправдываемся? Это же ведь было наше право, сбивать какой-то неопознанный, самолет на нашей территории.
Ну, я отвечу таким простым, что Россия, она выигрывала войны реальные, но информационные войны до последнего времени она всегда проигрывала. Сказывалась определенного рода идеология, установки и различные, скажем так, те нюансы, которые потом всплывали в виде мемуаров тех товарищей, которые были непосредственно участниками событий. То есть они бы хотели сказать, но тогда говорить было нельзя. Поэтому вот так всегда выглядело очень куца, и нам приходилось оправдываться, хотя могли говорить открыто. Вот такая вот политика, политес и все остальное мешало говорить правду открыто. Сейчас, как вы видите, немножко изменилась эта ситуация. Мы достаточно прозрачно и открыто говорим и называем вещи своими именами, за что нас стали меньше любить.
92-й нас тут спрашивает по теме все-таки южнокорейского Боинга. Если это была блестящая операция американцев, то мы могли ее предотвратить как-то?
Нет. По тем временам мы предотвратить такую операцию не могли. Дело в том, что если бы мы знали заранее об этой операции, то, конечно, бы мы предприняли определенного, скажем, рода действия, которые бы не допустили к удачному завершению этой операции. То есть наши системы ПВО, например, перешли бы в режим молчания, работали бы только отдельные станции ПВО. Дело в том, что мы, например, в те времена научились бороться со спутниками разведки. Мы знали, когда эти спутники летят, над какими регионами летят, особенно над теми регионами, где у нас была оружейная оборонно-промышленный комплекс, и когда эти спутники прилетали, то вся жизнедеятельность на таких объектах, закрытых объектах замирала, и спутники, пролетая над этой территорией, не видели ничего. А вот, как я уже говорил, что перед этим очень много было полетов самолетов-разведчиков, и они, как говорится, накаляли обстановку. И когда уже пошел этот борт, то, ну, как вы знаете, как про того мальчика, который кричал «волки, волки, волки». Когда пришли настоящие волки, среагировали не сразу. И когда уже среагировали, ну вот, что получилось, то получилось.
Так, попробуем еще вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот вы рассказываете, а почему вот наши-то разведчики, которые в Америке, которые работали, они что-то не предупредили? Ведь шла штурмовка наших Курильских островов с авианосцев, штурмовики отрабатывали штурмовку. Это же тоже было видно, что что-то готовится. Надо было силу туда подтянуть, авиацию. А то подняли ми это, сушки, они не могли догнать с Камчатки. И он ушел на Сахалин.
Ну, для того, чтобы так быстро среагировать, да, нужно было привести, например, аэродромную сеть, которая была на некоторых Курильских островах, в надлежащее состояние. Тогда у нас немножко это все дело разваливалось. И у нас полки ПВО базировались непосредственно на Камчатке и на Сахалине, и в районе Дальнего Востока, в районе Владивостока, там есть определенный аэродром, на который они стояли. После тех событий, которые произошли с этим южнокорейским самолетом, картина обороны была пересмотрена, а я вам скажу, что и сейчас она была пересмотрена еще раз и даже усилена. И вот это усиление, которое произошло последний раз, очень сильно огорчило Японию, а еще сильнее огорчило США.
Вот так. Так, еще вопрос, пожалуйста, успеем до новостей. Еще ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. А какие такие переговоры могли засечь американцы? Переговоры оператора РЛС с планшетистом ведутся закодированным цифровым кодом, а переговоры планшетиста с оперативным дежурным вообще ведутся молча путем нанесения карандашом отметки на планшете о цели.
Были зафиксированы переговоры между пилотом и землей, где пилоты удавали звуковым сообщением о том, что он должен сбить этот самолет. Велось по эфиру, и этот сигнал американцы смогли снять. И предоставили весь полный листинг этого эфира переговоров между летчиком и землей.
Они, выходит, его предоставили сразу или позже?
Ну, они чуть позже его предоставили, не сразу.
Так, ну и попробуем еще один какой-нибудь жуткий вопрос принять. Алло, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте, спасибо за эфир, очень интересно. Хотелось бы, если вы придете в следующий раз, рассказать, когда капитан Беленко, летчик первого класса, посадил новейший наш истребитель из цельного титана и выдал все наши опознаватели свой чужой.
Это МиГ-25,
да. Да, если возможно, расскажите об этом. А, и сколько таких случаев было? Спасибо большое.
Так, Алексей Хорошо. Петрович, коротенечко.
Ну, таких случаев было несколько, не только капитан Беленко, МиГ-25, у нас еще был случай угона МиГ-29 в Турцию. Все эти, конечно, угоны для нас оказались болезненные, но как болезненные? Пришлось переделывать всю систему опознавания свой-чужой, а это очень дорого.
С вами был Алексей Петрович Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Это была программа «Хроники 20 век». Друзья, новости.